Ярочка моя, серебряная, на золото поставленная. Кому чару пить, кому здраво быть, пей чару всем, всем, всем. На здоровье всем, всем, всем. То ни лес, ни трава расстилается, наши буйные головки преклоняются. За ваши дела прокричим ура, 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 ура!
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. И сегодняшний наш разговор, как, наверное, вы поняли из прозвучавшей песни, старинная казачья песня, посвящен судьбе русского казачества, тяжелой, сложной, трагической зачастую судьбе. Об этом редко говорят на радио, на телевидении, говорить нужно, вспоминать нашу историю нужно. И в сегодняшней нашей беседе принимают участие Николай Николаевич Лысенко, доктор исторических наук, заслуженный деятель науки Республики Северной Осетия Алания, автор фундаментального исследования «Геноцид казачества». Добрый день, Николай Николаевич.
Добрый день.
И второй наш сегодняшний участник беседы – это Сергей Леонидович Кузнецов, генеральный директор общественного московского телевидения, журналист. Добрый день, Сергей Леонидович.
Здравствуйте.
Вот прежде чем поговорить о судьбе казачества, я бы хотел узнать, почему интерес к этой теме, Николай Николаевич, как появился этот огромный фундаментальный том. Вы принесли книжку на эфир. К сожалению, мы не телевидение, не можем показать ее, но это действительно большой толстый том. На написание коего, я так понимаю, ушло несколько лет жизни.
Прошу прощения, Евгений Евгеньевич, может, я вставочку скажу все-таки, так сказать, про то, как нас познакомили с Николаем Николаевичем, так сказать. Дело в том, что Надежда Луганская – это помощник атамана Черноморского округа Кубанского казачьего войска по СМИ города Сочи и официальный представитель нашего общественного служб телевидения в Краснодарском крае. И она постоянно автор, она написала нам о том, что ведь сейчас происходит столетие, вот геноцид это казачество. И с вами она встретилась в станице Пшехской Белорического района Краснодарского края. И вот поэтому, так сказать, представила вас, и мы с вами все познакомились. Да, пожалуйста.
Тематика, связанная с казаками, мной разрабатывалась давно. Я по основной своей научной специализации алановед, скифолог, занимался древней историей скифоаланских народов. Ну, а казаки, как многие знают, являются прямыми наследниками скифоаланской культуры, глубинных основ, по крайней мере, этой культуры.
Да, у нас Зарифурин Павел вот как-то приходил, мы писали большую беседу, такой достаточно известный в мире исследователь и человек, как раз тоже занимается аланами и скифами.
Да, поэтому материал я собирал достаточно давно. У меня помимо вот той книги, которую мы здесь видим, эта книга является корпусом свидетельств и документов о геноциде казаков. То есть там нет авторского контента. По существу это сборник разновременных сведений личного характера и документального характера о процессе геноцида. Помимо этого, у меня есть большое исследование «Геноцид казаков в Советской России и СССР». Это авторское исследование. Собственно, оно предваряет вот эту книгу. И вот нынешний этот корпус, который я представляю здесь, он является продолжением вот той самой авторской работы.
Сразу задам вопрос. Кроме очевидцев, вероятно, вы общались с потомками казаков, которые участвовали в гражданской войне. Удалось ли получить допуск к архивам? Архивы многие закрыты. Прошло вроде бы 100 лет, но они до сих пор не открыты для исследователей. Что-нибудь удалось все-таки получить, поработать в архивах?
Да, часть архивов рассекречена. В основном это та часть архивов, которая относится к деятельности парторганов. В частности, на Кубани есть хороший архив новейшей истории Краснодарского края. Он основан на партархивах, на коммунистических архивах той эпохи. Там удалось найти уникальные документы, совершенно уникальные, которые с новой, вернее сказать, с более
убедительной грани, да,
точки зрения показывают вот как раз процесс геноцида, как он организовывался конкретно на Кубани. Разумеется, при отборе материалов в эту книгу была поставлена задача получить либо прямые сведения от тех людей, которые прошли через процесс геноцида, либо от их самых ближайших родственников. То есть, скажем, если мать или отец какого-то человека прошли через геноцид и ему рассказывали, данному человеку, о том, как это происходило, вот на этих основах собирался материал. Каких-то через поколение, через два поколения мы не включали эти документы в этот том, потому что вы сами понимаете, что чем дальше от какого-то конкретного исторического действия мы находимся, тем больше искажений. А стояла задача представить процесс геноцида, как он есть, то есть в своей механике, в динамике и, разумеется, показать его последствия.
Что из себя представлял геноцид казачества? Не секрет, мы много передач делали о судьбе русского казачества. Известно, что перед революцией 17 года по переписи в России было порядка 5 миллионов казаков. Сегодня по последней переписи их 140 тысяч. 140 тысяч человек себя причислили казакам, казачеству. Утраты совершенно колоссальные за 20 век. С чего началось и кто был инициатором? Ну, все вспоминают, конечно, Троцкого и Свердлова, но мне кажется, что и многие другие деятели той поры коммунистические имеют отношение к геноциду.
Бесспорно, вы правы. У нас принято, к сожалению, вот все время кивать там на Троцкого и на Свердлова, этих бесспорно главных демонов и главных организаторов победы большевистской революции. Но процесс намного сложнее на самом деле, и он не такой одномерный. То есть изначально у коммунистов не стояла задача уничтожить казаков как народ, привести их к абсолютно нулевому уровню. Была даже попытка и именно со стороны Троцкого в 18 году заручиться поддержкой казаков для укрепления режима коммунистов. Ну, мы все знаем, что на самом деле поддержка большевиков, она ограничивалась фактически одной Москвой. И лишь полная дезориентация русского народа, к сожалению, произошедшая в этот период, его расползание на разные политические течения, позволило большевикам постепенно уничтожать, так сказать, все активные части, все активные акторы в русском этносоциуме и укреплять свою позицию.
Ну, ведь тут огромную роль сыграла пропаганда. Тогда не было интернета, не было современных средств коммуникации, не было цифрового телевидения, телефонов мобильных не было, но было огромное количество печатных изданий, и многие, конечно, знают, что в 17 году и накануне огромные средства, полученные из других стран, от наших оппонентов, от немецкого генштаба, от Уолл-стрита, они шли на выпуск прокламаций, листовок, всевозможной литературы. И самое главное, что было в этих прокламациях, этих газетах? Народу России, народам вернее, были обещаны всевозможные блага. Обещали все, что угодно. Ну, в общем, Жириновский отдыхает, что называется. И вот эти посулы, это ложь в красивой обертке, красивой обладке, она сыграла свою роль. Что было обещано казачеству, которое сразу же раскололось? Там проблема иногородних, есть более бедные слои казачества. И в разных регионах это было, естественно, по-разному. Но все-таки немалая часть казаков, она купилась на посулы. Как это работало тогда?
У меня, может быть, немножко не такая, а вернее, совсем не такая точка зрения, что казаков большевикам удалось купить. Бесспорно, этого не было. Был другой фактор, который повлиял на начальном этапе, на тот реально произошедший процесс, что казаки не сразу отреагировали на большевистский режим. Дело в том, что казацкое общество всегда было достаточно как бы этноцентричным, то есть замкнутым на самих себя. И очень мало его заботило, по большому счету, что там происходит в Москве, в Санкт-Петербурге, какие процессы. Когда мы анализируем воспоминания заметных деятелей белого движения, мы можем там почитать у них, допустим, тот же Поляков, Голубинцев, и много можно приводить фамилий, которые показывают, что казацкая среда, вот широкая казацкая среда, она, ей было по большому счету все равно. Существует абстрактная Россия, где-то там, значит, царя убрали, временное правительство, теперь временное правительство ушло, пришли большевики, ну как-нибудь там разберутся, а до нас на Дон, на Кубани и на Терек это все не дойдет, или, по крайней мере, мы сумеем как-то сорганизоваться и демпфировать эти процессы. Поэтому вот как бы политическая составляющая была небольшая. А вот физиологическая составляющая, колоссальная усталость мужской части казацкого этносоциума после 4 лет бессмысленной войны, особенно последних 1,5 лет, когда казачьи части использовались в качестве пожарных команд, фронт российский разваливался, и казачьи части перебрасывали с одного участка на другой, спешивали их, там сажали в окопы, чтобы хоть как-то удержать линию фронта. И была страшная, конечно, усталость людей, мужчин, а весь казацкий народ, мужской своей части, он принял участие в событиях Первой мировой войны. Поэтому вот именно эта фаза позволила большевикам как бы избежать удара со стороны казаков. Это во-первых. И, конечно же, нужно прямо подчеркнуть здесь негативную, на мой взгляд, полностью негативную роль Каледина. Каледин был относительно хорошим военачальником, но как атаман, как человек политический, он был по существу крайне неказистым, и он не исполнил свою атаманскую миссию. Фактически он ничего не сделал для того, чтобы укрепить Дон во всяком случае.
Но Каледин сам, так сказать, действительно застрелился или его убрали? Разные версии такие конспирологические существуют на этот счет.
Мне кажется, я читал документы, я глубоко не знаю эту тему, но, по крайней мере, основные документы, связанные с эпопеей Каледина, я читал, знаком с ними, основные исследования. Мне кажется, что все же он застрелился сам.
Ясно. Сергей Леонидович, да. Вы согласны с утверждением нашего второго участника Николая Николаевича Лысенко или все-таки пропаганда, правильный пиар в таких вот цветных революциях играют совершенно колоссальную и очень важную роль. Потому что то, что происходило 100 лет назад в России, это классическая цветная революция с использованием денег иностранных государств, с привлечением средств пиара, пропаганды и агитации и обещанием того, что никто не собирался выполнять и не мог выполнить. Какое ваше мнение?
Во всяком случае, здесь все сошлось, и то, что, о чем говорил, так сказать, коллега Николай Николаевич о жизни тогдашних казаков, но и то, что совершенно жуткая пропаганда галтела. Значит, в интернете есть фотография марки, на которой Карл Маркс сфотографирован, и эта марка до революции, так сказать, в каком-то 15-м году выпускалась. Она стоила 10 рублей, причем очень большие деньги.
Да.
И за эту марку люди, даже которые хотели революции и уничтожения России, должны были заплатить 10 рублей, а их было то ли 100 тысяч, то ли что-то такое огромное количество по всей Европе распространялось. То есть, помимо тайных вот этих, еще явная была подписка на уничтожение России. Об этом мало где говорится.
Ну, деньги собирали еще и со стороны старообрядцев-купцов, со стороны промышленников.
Старообрядцев, да. Но самое интересное, ведь два человека... Ленин, в скобках Бланк, Ульянов, и Троцкий, они каждый у себя. Ленин Германии привез в запломбированном вагоне огромную сумму, а Троцкий у своего брата, банкиров, огромные суммы собирал, и это дело привозил тоже в Россию. Ну вот, ну я хочу сказать вот что. Все-таки, конечно, пропаганда. Но вопрос в чем? Я хотел бы тоже и к вам, так сказать, вопрос коротенький задать. А почему, собственно... Казаки, они в свое время и продумывалось о том, что они должны южные и юго-западные рубежи России охранять от всех этих темных сил, которые все время лезли всю жизнь. И они присягали императору Романову вообще, тем, кто были, Романовым. Ну вот. И почему так получилось, что когда действительно 17-й год наступил, когда начался просто развал страны, отречение императора, ни дикая дивизия вот этих горцев не оказалась ее. А где были казаки в это время? То есть они сидели у себя, то есть они не участвовали в защите Петрограда, правильно, да? То есть этого не было. Они не было, в Петербурге не было казаков в то время.
В Петербурге были отдельные казачьи части на переформирование. Но если мы возьмем события Первой мировой войны, то, к сожалению, генштабом России была допущена огромная ошибка. И в свое время императору докладывали об этой ошибке, но никаких действий не было сделано. Петербург был избран в качестве места основного формирования и переформирования воинских контингентов. Вы можете представить, что это такое. Огромная столица, набитая войсками, которым либо нечего делать, либо которые устали от вооруженной борьбы. Это была огромная ошибка, предлагались другие варианты, где это можно было бы сделать совершенно безболезненно. Но, как многое в эти годы, очевидные вещи не предпринимались. Конечно же, при наличии определенной воли войсковых офицеров казацких, казаки могли бы выступить иначе в этих событиях. Но все их участие, как мы знаем, ограничилось вот эпопеей Корнилова, походом на Петербург, который, кстати, делалось, на мой взгляд, тоже с огромными ошибками со стороны того же самого Корнилова. Но будущий Наполеон должен возглавлять свою армию, а не посылать туда Крымова генерала. То есть, если бы Корнилов лично пошел на Петербург, наверное, было бы все по-другому.
На Петроград.
На Петроград.
Ну да.
Да, наверное, все было бы по-другому. Когда же вот эпопея, связанная с Красновым, ну там уже полностью вступили в действие процессы как бы такой вялотекущей автономизации казачьих войск. Казакам надоело быть, так сказать, пожарными командами, воевать за матушку Россию. Там. Они хотели поехать на Дон и там устроить, так сказать, свою реальную автономию, вернуть те права, которые у них были отняты Российской империей в лице Петра I и Екатерины II. Вот этого они хотели. Спасать Россию они хотели постольку, поскольку это было бы им интересно и выгодно. Но поскольку им не был предложен такой вариант, интересный и выгодный, потому что высшее офицерство казацкое, оно было в значительной степени дезориентировано, оно не понимало, в какую сторону им двигаться. Вот как раз это и произошло. Если бы казакам на этом периоде четко и внятно бы пообещали нормальную автономию в рамках федеративной России, к примеру, разумеется бы, эффект был бы совершенно другой.
Ну, беда в том, что у белых, у самих возглавителей белого движения на тот период не было четкой идеологии. Была идеология непредрешенчества, которая, на мой взгляд, одна из причин крушения белого движения. Врангель в Крыму уже начал привлекать и интеллектуальные силы, и интеллигенцию, и бывших сановников видных, и ему там писали программы, но было уже несколько поздно. Уже просто против одного там белого воина было там в 10 раз больше красных бойцов. Но мы не можем там за короткое эфирное время пересказать всю историю гражданской войны. Читайте исследования, читайте мемуары, коих довольно много издано за прошедшие 30 лет, прошедшие с перестройки. Но все-таки несколько корневых таких принципиальных вопросов. Хотелось бы, чтобы вы на них ответили. Первый мой вопрос. Казаки потом уже, после гражданской войны, поняли, что во многом причина всех бед лежит на их нерешительности, нежелании выйти на борьбу, выйти на бой. Все равно они вышли на бой, все равно произошло разделение, там одни пошли к Буденному, другие оказались в белых армиях. Вот что вообще писали люди, мемуаристы, очевидцы событий, свидетели позже, в 20-е, там, 30-е годы, потому что существует большой массив мемуарной литературы. Наверняка вы все это читали.
Вы знаете, вот я, анализируя очень многие материалы и мемуарного плана, и исследовательского плана, работая вот над корпусом свидетельств и документов о геноциде, я большой пласт поднял материала просто бытового. Люди, когда станичные свои впечатления доносили о событиях гражданской войны. И вот на основе этого я пришел к выводу о том, что вот этот миф, который долгое время российской наукой навязывался и науке, и самим себе, о том, что якобы, так сказать, казаки распались на две какие-то, так сказать, равновеликие примерно группировки. Одна была за красных, другая за белых. Это на самом деле миф и полное несоответствие исторической действительности. Есть такой достаточно серьезный исследователь, доктор исторических наук Венков в Ростове-на-Дону. Он провел целевое исследование по донским казакам, и его очень осторожная оценка дала больше 80%. Это казаки, которые воевали на стороне белых, а меньше 20%, порядка 18%, были задействованы так или иначе на стороне красных. Но нужно понимать, что в основном это казаки, которые попали в число красных на завершающем этапе гражданской войны. И
период... Которые спасали свою жизнь,
фактически. Да, да, да.
И жизнь своих семей.
Да, да. И в период так называемой малой гражданской войны, это 20-22 год, вот эти красные как раз, так называемые красные казаки, они как раз возглавили повстанческую борьбу в горах Кубани, в плавнях Дона против большевиков. То есть, анализируя, вот, скажем так, этнополитическую составляющую ориентировки казаков в события гражданской войны и революции, можно утверждать в полной мере, что казаки выступили на редкость единым фронтом против большевиков.
Так скажите, так что же, значит, Шолохов с Тихим Доном немножечко приукрашивают? Потому что там он описывает так, что практически через каждую казачью семью прошло водораздел между красными и белыми. Что было ведь там, помните, да, красные были казаки, белые. То есть, наверное, немножечко он все-таки приукрашивает. Ну, ведь он писал в сталинское время.
Конечно же, это сталинская эпоха была. Если бы вы знаете, как тяжело Шолохову удалось вообще протащить Тихий Дон в реальную литературу. Если бы он написал там, как оно было на самом деле, хотя надо отдать должное Шолохову, что очень многие картины там абсолютно реальны, так оно и было. Но если бы он написал то, что все казаки это были белогвардейцы, так сказать, или явные, или недобитые тайные, то, наверное, бы это не удалось ему издать ни при каких обстоятельствах.
Как геноцид осуществлялся по отношению к казачеству? Ну, мертвые рассказать уже не могут, но есть информация, что многие станицы выжигались полностью и убивали, насиловали женщин. Эти чоновские отряды, китайцы и мадьяры, австрийцы, которые привлекались для вот этой карательной работы. И каковы цифры потерь казаков?
Геноцид осуществлялся, это был целостный процесс. Он осмысливался на весьма высоком уровне. Причем здесь в этом процессе была синергия. Сочетание разных акторов, которые действовали в едином русле. И в эту синергию, во-первых, входил органический антирусизм, антиславянизм самого Ленина и вот той кремлевской клики, которая его окружала, с одной стороны. С другой стороны, местное большевистское руководство на землях казачьих войск было самым оголтелым, самым жестким, еще более, чем Владимир Ильич Ленин, настроено против казаков. Самым жестким образом было настроено против казаков, и оно подталкивало Кремль к проведению геноцидальной политики. И был бесспорно этнический, или лучше сказать этноэкономический фактор, значительное, до 50% наличие на казачьих землях людей, которые не являлись в этническом плане казаками, и которые оформили свой социальный заказ на казачьи земли.
Иногородние.
Иногородние, да. И максимальным образом помогали реальной власти. Здесь полная была синергия, полное взаимопонимание. Как раз на казачьих землях, можно сказать, большевистское руководство проводило русскую политику, если можно так ее назвать. Это, конечно, наверное, неправильный термин. Но именно в целях русских иногородних.
Я бы сказал, в целях нерусских, наверное.
Обслуживались как раз крестьяне. В основном крестьяне Великороссии, которые пришли либо на заработки, либо переселились на земли казачьих войск и жаждали черного передела. То есть, фактически, казаки воспринимались, и был официальный термин «народ-помещик». Это было по всей коммунистической прессе. И причем эта пресса находила, не просто это внедрялось в сознание, это было в сознании тех людей, которые жили на землях. Большевики просто актировали вот эти негативные моменты. И использовали, разумеется, в своих целях. После того, как с помощью иногородних и Красной армии казаки были уничтожены, или, по крайней мере, подавлены до полного, так сказать, отсутствия какой-либо этнополитической воли, после этого большевики на этих же землях занялись проблемы русского народа, и русский народ был приведен к этому же самому нулевому знаменателю.
Но не секрет, что в начале 20-х годов пропаганда красная говорила тем же казакам, белым мигрантам: возвращайтесь, ничего не будет, вы будете прощены, вы опять будете спокойно работать. И многие люди, к сожалению, верили, возвращались обратно. Какова была их судьба?
Возвращаясь к вашему первому вопросу, я отвечу сейчас и на этот вопрос. Геноцид был целостной политикой, он четко распадается на три фазы. Первая фаза – это фаза демоцида, это 18-22 год, когда в большевистской практике превалировали расстрелы, вот то, о чем вы говорите, обстрел казачьих станиц с артиллерийских оружий, сжигание хуторов, то есть жесткие методы военных преступлений.
Извините, не только расстрелы, но шашками рубили, как в станице.
Да, да. В этом корпусе там масса таких примеров. Это не в одной станице. Mm-hmm. Таких станиц было десятки, а может быть даже многие десятки, особенно на Кубани. Это был первый этап. Потом был этап этноцида, то есть это 22-28 год. В течение 6 лет казачий этносоциум всячески пытались размыть именно с идеологической точки зрения. Это совпало с политикой НЭПа, потому что иначе нельзя было, конечно же, как-то возродить запашку на казачьих землях. Но, тем не менее, методично и очень жестко, и очень плотно они этим занимались в течение 6 лет. И после 6 лет оказалось, что казачий этносоциум, казачий народ практически не воспринял никаких мотиваций. Он как был народом со своим мироощущением, так и большевистское мироощущение практически его не затронуло. В моей книге, в авторском исследовании, этот процесс показан очень, на мой взгляд, глубоко и послойно, как это осуществлялось. И, наконец, был самый разрушительный период геноцида, который на самом деле намного тяжелее по последствиям, чем сами события гражданской войны. Это период Голодомора, когда была поставлена задача с помощью голода фактически уничтожить. Формулировалась задача по уничтожению казаков. Не просто по их ослаблению, а по их уничтожению.
Где-то... Об этом можете поподробнее сказать? Потому что сегодня мы видим попытки пересмотра истории недавней. Из всех утюгов, что называется, нам говорят, что никакого голодомора не было, что это все придумано. А как осуществлялась по отношению к казачеству эта политика? Выгребали все зерно, не давали возможность растить что-то для себя. Как это делалось?
В разных войсках эта политика осуществлялась по-разному. Скажем, на Дону она осуществлялась менее жестким. На Дону и на территории бывшего Терского войска, там, где казаки жили чересполосно с неславянскими народами, эта политика так жестко не осуществлялась. Она была достаточно жесткой, тяжелой, и об этом можно почитать в подборке переписки Шолохова со Сталином, где Шолохов совершенно жуткие вещи пишет, жутчайшие вещи, которые происходили на Дону, но по отношению к тому, что было на Кубани, это, можно сказать, просто разминка. На Кубани политика Голодомора осуществлялась таким образом. Станицы, которые были занесены на черную доску, а сейчас уже понятно, что практически все станицы, вне зависимости от того, были они занесены на черную доску или не были, окружались войсками. Из станиц невозможно было ни выехать, ни зайти никому. При этом были организованы специальные «Einsatzgrupp». Возьмем нацистский термин, он абсолютно соответствует большевистской политике. Это были «Einsatzgrupp». Эти «Einsatzgrupp» шли по куреням, по хатам, изымали все продукты питания без исключения. Вот буквально все. Вплоть до компотов, до варенья, если это были какие-то банки, там разбивалось. Все, значит. И после этого «Einsatzgrupp» выходили, и людей оставляли, так сказать, с тем, что они имели. Они имели землю, куски железа, значит, солому. Как вы понимаете, это не те продукты, которые можно есть. Поэтому станицы, особенно в Черноморье и на Кубани, понесли страшный ущерб. Есть на эту тему превосходная статья, написанная по линии российской прокуратуры. Некто Савочкин такой защищал кандидатскую диссертацию. Вот он провел исследование как раз применения вот таких методов на Кубани и пришел к выводу, что на Кубани от Голодомора погибло порядка 80% казацкого населения. И прежде всего, Голодомор был ориентирован на уничтожение именно казаков. Разумеется, большевики не делали разницу, окружая станицы. И там было русское население, там были другие люди, которые попадали под раздачу. В этом случае они погибали вместе с казаками. Но ориентация была именно на уничтожение казаков.
Я не могу не задать вопрос про Великую Отечественную войну, про Вторую мировую войну, когда, опять же, часть казаков оказались у Краснова в немецких частях, часть казаков воевала в составе рабоче-крестьянской Красной армии, Даватор и так далее. Вот что это были за люди и с той, и с другой стороны, какие были у них мотивации, удалось ли вам с кем-то пообщаться? И лично кто-то из них встречался друг с другом уже там более близкие к нам времена? Известны такие случаи? Как они друг друга воспринимали? Вот это очень интересно, да?
Да, это интересный вопрос. Эта тема, она достаточно болезненная для современной России.
И пропаганда как-то возымела, вот сталинская 30-х годов, свой эффект. Ведь огромное количество все-таки казаков воевало и героически, и, в общем, есть герои Советского Союза.
Да, были казаки, скажем так. Я бы не сказал, что их было огромное количество, потому что огромного количества казаков уже просто не было к этому времени. Нужно понимать, что вот сталинские все инициативы по так называемому казачьему возрождению 1936 года и далее к границе начала Второй мировой войны, это все были усилия по созданию казацких симулякров. Если в черноморской части Кубани было уничтожено 80% коренного казачьего населения, а эти земли были населены переселенцами из Центральной и Северной России и Белоруссии, то о каких казаках может идти там?
То есть они как бы казаки такие?
А да, они были как бы казаки, значит...
Как Ленинград чистили 5 раз, и уже
они были как бы казаки, создавались вот эти казачьи корпуса. Это было с чисто пропагандистской точки зрения, делалось Сталином показать, так сказать, что вот славянский мир, он един вокруг коммунистической партии, и при случае, значит, он будет за эту партию воевать. Характерный эпизод. Как только Вторая мировая война закончилась победоносно для Советского Союза, так буквально там через 2 месяца все эти казачьи части расформировали, и снова наименование «казак» стало, так сказать, предосудительным. Мгновенно.
Как была пропагандистская акция своего рода?
Бесспорно, бесспорно.
Но, с другой стороны, все-таки многие... И белогвардейцы там за границей, я просто знаю, я спрашивал у тех людей, которые, и здесь казаки, которые здесь воевали на стороне Советов не за партию, а за Родину. Были такие люди, которые говорили, что мы не будем предавать свою Родину. Это там, да, конечно, Сталин, партия, жуткие вот творили вещи, но вот то же самое, станица Хрущевская, есть мемориал, если когда проезжаете по трассе Дон, замечательный мемориал, где там на коне казак, знаете.
Да, конечно.
Вот. И у моего друга там дед погиб, казак, у Игоря Горностаева, он потомственный казак, но на красном, на стороне красных был. Он говорит, там очень много погибло казаков, вот именно в том месте, где станица Хрущевская, и дальше, вот они воевали с немцами. Ну, это просто такая вставочка, мое наблюдение, как бы
Также мотивация у многих из тех, кто был в воинских частях вермахта, что мы не за Гитлера, мы за новую Россию.
Они-то нападали на чужую страну,
на изменения.
А эти защищали свою страну, хоть их и уничтожали правительство этой страны, но она защищала свою страну. Тут немножечко разные вещи.
В завершении разговора не могу не задать вопрос о отношении к тем событиям, которые были 100 лет назад. И что мы должны сделать сегодня, чтобы хотя бы в умах прекратилась вот эта гражданская война? Потому что ничего не перегорело, в идеологической части полный разброд и шатание. На государственных каналах одновременно выходит фильм там, «Крылья Родины», и спустя какое-то время, значит, про агента ВЧК «Феррари» сериал выходит на том же самом канале. Как мы должны все это воспринимать? Мы это правильно воспринимаем, я имею в виду широкая публика и подрастающее поколение. Совершенно непонятно, потому что акценты в этих произведениях расставлены диаметрально противоположные. Плюс идет борьба с памятниками. Все мы знаем, что несколько памятников, их чрезвычайно немного лидерам белого движения. Так и они вызывают, как бельмо на глазу, дикое раздражение и сносятся по возможности. Либо собирают подписи каким-то образом, недовольных, что вот появились такие памятники Колчаку там и так далее.
Моя оценка вот этого феномена, скажем так, органичной советоидности русскоязычного населения в России...
Я думаю, что это вот какие-то другие силы.
Я боюсь, что мы не в полной мере осмысливаем феномен советоидности. Дело в том, что Советский Союз и вот коммунистическая партия, помимо своих основных преступлений, прямых, оно сделало главное преступление. Оно лишило русский народ, скажем так, национальной этнической самости. Поэтому у русского человека, к сожалению, на последнем месте находится чувство национального достоинства. Я не говорю обо всех людях. Но в значительной мере русские стали действительно русскоязычным населением. И вот в этом, мне кажется, таится основная причина того, что вот этот ренессанс необольшевизма, да, он происходит на наших глазах и повсеместно причем. Повсеместно. И находит широкую поддержку, я подчеркиваю, в реальных людях. То есть эти реальные люди, они хотят жить при Сталине.
Плюс люди живут мифами.
Конечно, им кажется, что при Сталине так все было прекрасно, что не было, так сказать, вот олигархов так и тому подобное. Они просто не жили при Сталине, они не понимают, что такое жить при Сталине. Если бы они пожили там 1-1.5 месяца, у них бы сразу было бы прояснение. Но, как всегда, вы же знаете, русский мужик, он задним умом крепок. Поэтому, когда вернется Сталин, они поймут, что как хорошо жилось без Сталина.
Я очень коротко, но хочу сказать, Значит, исследуя геноцид разных народов, я как журналист исследовал, значит, калмыки считаются народом, которых Сталин, так сказать, здорово тоже наказал, как бы весь народ перевез в 10 или сколько там теплушках. 64 тысячи калмыков было уничтожено. Их всего тогда было 120, 50%. И считается, на всем мире говорится о том, что геноцид калмыцкого народа. Говорится об этом. Казаков, по подсчетам, то, что вот в Википедии, там, в интернете и везде, точно просчитано, чтобы точно расстреляли, уничтожили 1 000 000 человек. Это без тех,
это кто... на первом этапе.
На этапе демоцида. Их больше. Тех, кто еще не рожденный, естественно, если считать тогда, 1 000 000 точно на первом
этапе. На этапе демоцида, да. 18-22 год, 1 000 000.
И этот 1 000 000 приравнивается к 1 000 000 армянского геноцида, который турки устраивали, там тоже за 6 лет они устраивали, и он признан практически всеми государствами, кроме Турции. Всеми государствами признан армянский геноцид. Значит, еврейский геноцид 6 миллионов, значит, армянский 1 000 000. Казаков тоже тогда...
Только на первом этапе.
На первом этапе 1 000 000.
А в целом 3,5 миллиона.
Поэтому я вот хочу просто сказать, вот наша передача, я призываю прежде всего самих казаков подготавливать бумаги с подачей официально о том, что он был геноцид казаков.
Чтобы он был официально признан.
Официально признан. Значит, нужно будет вот несколько таких книг во главе угла ее эту книгу поставить, потом еще написать. И так далее, и так далее. Почему вот в той станице, где вы были, в Краснодарском крае, Надежда Руганская пишет, значит, там, где 96 казаков было в один день уничтожено, их просто разрубали и по доскам кидали в ямы. Там сейчас заасфальтируют, танцплощадку сделали. Как это возможно? Танцплощадку на там, где погибли в казачьей станице.
На Братской могиле.
Вот такого не должно быть. И иногда, значит, на уровне даже вот в Краснодарском крае запрещают памятники ставить. Поджигает церкви кто-то. Это об этом Луганская пишет. Надо очень серьезно относиться, в школах преподавать о геноциде. Особенно там, где казачье население. И последнее. Вот смотрите. Значит, вот Яков Михайлович Свердлов при рождении Ешуа Соломон Мошевич Свердлов и Лев Давыдович Троцкий, Лейба Давидович Бронштейн наказаны. Значит, Троцкий убит ледорубом, Сталин послал его, а Свердлов теперь уже точно сказали, что в Екатеринбурге избит зверски московскими рабочими. Значит, его
ну, есть версия, что был отравлен.
Ну, во всяком случае, да. Ладно, их наказали, Господь ли, люди. Но они же вдвоем не могли убить 1 000 000 казаков. Были и рядовые, и нерядовые исполнители. Вот их фамилии. Они сейчас все, наверное, в аду горят. Не надо там искать их, уничтожать. Но нужно фамилии их, фотографии и фамилии вывешивать на специальном сайте. Это убийцы русского казачьего народа. Надо вспоминать не только погибших в Великую Отечественную войну героев, но нужно вспоминать убийц русского, казачьего и других народов.
Да, чтобы это не повторялось, потому
бесспорно,
что
вы правы.
Страна должна знать и своих героев, и своих палачей. Ну что ж, я думаю, что необходимо интересоваться историей. Книг много хороших вышло, исторических, и вышли замечательные мемуары, очень глубокие. Поэтому все это позволяет разобраться в истине и познайте истину. Истина сделает вас свободными, как сказано в Святом Евангелии. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что на волнах радио Благовещения были сегодня Сергей Кузнецов и Николай Лысенко. И, может быть, мы продолжим эту тему. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Всего хорошего.
Спасибо.
И в завершение разговора еще одна старинная казачья песня. До новых встреч в эфире.
За высокий, за курыган, по степи стелил туман, а на небе белая заря, заря наступала, а на небе Yeah.
на коня, сабли острые на плечах.
А наганы, ловех нам улетели, знаться не стальные. А наганы, ловех нам улетели, знаться не стальные.
Свою судьбу проклинал.
Зря женили, рано вы меня, парня молодого. Зря женили, рано вы меня, парня молодого.
Покинул я жену.